Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Текст, изложенный в 9 главе от Матфея с 18 по 26 стихи, мы озаглавили как «Власть Иисуса над смертью». Осознание факта, что Христос одолел смерть, — самая прекрасная реалия для нас. Автор послания к евреям говорит, что Иисус пришел, чтобы лишить силы имеющего державу смерти и избавить тех, которые страха перед смертью всю жизнь были подвержены рабству. Евреям 2 глава с 14 по 15 стихи. Другими словами, автор пытается сказать, что человек всю свою жизнь живет под страхом смерти, но Христос пришел, чтобы избавить нас от этого страха. Смерть — это признак, постоянно преследующий каждого из нас. Чем дальше живешь, тем более неизбежно она проявляется на жизненном горизонте. И осознание того, что Христос победил смерть, приносит истинную радость. Ведь у большинства жителей Земли этого осознания нет, и они живут в страхе смерти. Из всех моих современников выделялся один человек, который казался исполненным мира с собой и другими. Это был Махатма Ганди. Он был воплощением покоя и умиротворения, человеком, обладавшим полной внутренней гармонией. Казалось, что он совершенно не знал, что такое страх. За 15 лет до своей смерти он писал: «Я должен сказать вам, что со всем смирением, что индуизм, каким я его знаю, полностью удовлетворяет мою душу. Он наполняет все мое существо, и я нахожу утешение в Бхагавад-гите и Упанишадах, которого мне не хватает даже в Нагорной проповеди». Незадолго до своей смерти он написал: «Дни мои сочтены, вряд ли я долго протяну. Возможно, год или немного больше. Впервые за 50 лет я нахожусь в полном отчаянии». Он явно читал «Путешествие пилигрима». Далее он продолжает: «Вокруг меня кромешная тьма, и я в отчаянии молюсь о свете». Даже умиротворенный Ганди, который, как многим казалось, достиг совершенного мира, вынужден был осознать реальность смерти и неспособность его религии ответить на жизненно важные вопросы или утешить перед лицом смерти. Ведомые страхом, многие люди часто совершают безумные поступки. Один человек из Турции решил построить себе могилу, в верхней части которой было окошко 20 на 20 сантиметров, а внутри установить тревожную кнопку и провести свет. Если бы вдруг его по ошибке похоронили живым, то, придя в себя, он смог дозвониться бы до охраны на кладбище. Он проинструктировал своих друзей, чтобы в день похорон они оставили включенным свет на 7 дней и выключили бы его только тогда, когда они будут совершенно уверены, что он действительно умер. В Бразилии один архитектор спроектировал 39-этажное кладбище, чтобы решить проблему места для захоронения в перенаселенных бразильских мегаполисах. Небоскреб для хранения 147 тысяч мертвых тел. На крыше была вертолетная площадка, чтобы доставка осуществлялась быстрее. Внутри построена 21 часовня, а также удобные кровати для скорбящих родственников, и 24 часа в сутки в здании должна звучать траурная музыка. По мере того, как растет население Земли, в некоторых регионах остается крайне мало места для могил, и поэтому чаще всего людей кремируют. А знаете ли вы, что Великобритания стала первой страной, в которой количество кремаций превысило число погребений? А вот в Японии кладбища переполнены настолько, что только императорской семье гарантировано место на кладбище. В России существует крупнейшее кладбище, в котором захоронено 500 000 человек. В Сан-Диего построили мавзолей на 70 тысяч человек, а рядом разбили сад, в котором высекли могилу, очень похожую на ту, что есть в Иерусалиме, где, как многие полагают, воскрес Иисус. Земля переполнена могилами. Они напоминают о тленности человека. Но как замечательно осознавать, что Иисус пришел для того, чтобы победить смерть. Он сказал: «У моего Отца есть власть над смертью, и Он дал эту власть мне». А еще сказал: «Ибо я живу, и вы будете жить». Посмотрите 5 главу Иоанна, 21 стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Далее стих 24. «Истина, истинно говорю вам, «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Стих 26. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын удал иметь жизнь в самом себе». В главе 11 он говорит: «Я воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Итак, служение Мессии состояло в том, чтобы победить смерть, избавить от страха перед ней, или, как говорит апостол Павел в 1 Коринфянам 15, «Мессия придет, чтобы вырвать жало смерти и лишить ад победы». В конечном счете, Мессия установит вечное царство, в котором, как записано в Откровении 21.4, смерти не будет уже, так как придет победа над ней в лице Христа Иисуса. Мессия должен продемонстрировать свою власть над смертью. В Матфея 11.5 Иоанн Креститель переживал, действительно ли Иисус тот самый обещанный Мессия. Он посылает двоих учеников узнать, так ли это. И он говорит: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И Иисус отвечал: «Пойдите и скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают». Это настоящий послужной список Мессии. Отсюда мы делаем вывод, что Он Царь. Матфей хотел удостовериться, что мы это поняли, поэтому он демонстрирует силу Мессии, явленную в чудесах. В 8 главе он показал, что у Иисуса есть власть над болезнями, а также над физическими и духовными расстройствами. А в 9 главе он показывает, что Иисус имеет власть над смертью. В прочитанном нами тексте, начиная с 18 стиха, мы видим три чуда. Первое чудо — воскрешение умершей девочки. Второе — возвращение зрения слепым. И, наконец, возвращение дара речи немому. Во всех этих трех случаях Иисус демонстрирует свою власть над смертью. В этой истории мы видим также отношение Иисуса с людьми. Матфей показал, с какой чуткостью он общался с ними. Я кратко напомню, какие качества Иисус проявлял, общаясь с людьми. Во-первых, Иисус был доступен. Его постоянно сопровождала толпа людей. Он вел беседы и с фарисеями, и с учениками Иоанна Крестителя, и вообще с разными людьми. Матфей часто указывает, что за ним следовало множество народа. Он был абсолютно доступен для каждого человека. Внимательно выслушивая людей, которые задавали самые разные вопросы, отвечал на них и восполнял их нужды, проповедовал, исцелял и изгонял бесов. Это не был тот Бог, о котором ветхозаветный пророк сказал: «Может быть, он отлучился или заснул. Кричите громче, и вы разбудите его». Но наш Бог не таков. Придя в этот мир, Иисус Христос стал Бога-человеком, доступным каждому. Во-вторых, Он был готов служить не только множеству людей, но и отдельным лицам. Подошел к Нему некоторый начальник. 18 стих. Или «И вот женщина, подойдя сзади». Иисус фокусируется на конкретной нужде отдельного взятого человека. Он исцелил прокаженного, пошел в дом к сотнику, коснулся и исцелил женщину, страдающую сильной горячкой. Их всех объединяет великая нужда и вера в то, что Иисус может помочь. Всегда и везде, где есть нужда и вера, Он будет доступен и готов помочь. 18 стих говорит: «Подошел к Нему некоторый начальник». Это был представитель высшего класса религиозного истеблишмента. Он был членом религиозной элиты, которая оказывала сильное сопротивление Иисусу. Он был в полном отчаянии, когда пришел к Иисусу. Когда он к Нему подходит, его дочь еще при смерти, но чуть позже она умирает. У этого человека есть крайняя нужда и вера. Иаир просит его: «Дочь моя теперь умирает, но приди и возложи на нее руку твою, и она будет жива». Он говорил, кланяясь ему, тем самым проявляя великое почтение и благоговение. Впрочем, такое поклонение не всегда было искренним. В 18 главе в 26 стихе Иисус рассказывает историю об одном человеке, который задолжал господину столько денег, что и за всю жизнь невозможно было расплатиться. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорит: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Господин простил ему долг, и этот должник развернулся, увидел товарища, который был должен ему совсем немного, и бросил его в долговую яму за то, что тот не вернул ему долг. Этот человек был обманщиком и лицемером, а его акт поклонения был полностью внешним. Такое же мнимое поклонение мы видим у матери Иакова и Иоанна. Они захотели возвыситься над другими учениками и решили через мать передать свою просьбу Иисусу. Там сказано, что она подошла к Нему, кланяясь и чего-то прося у Него. Такое поклонение было ничем иным, как поиском выгоды. так что поклонение может быть неискренним и корыстным. Но в случае с начальником синагоги, мне кажется, что это поклонение исполнено почитания и благоговения. Примером искреннего поклонения служит факт, который написан в Матфея 14:33. «Когда Иисус усмирил бурю и, войдя в лодку, ученики сказали ему: „Истинно ты Сын Божий“» или Матфея 15:21. И тут к нему подходит женщина-язычница и говорит: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Ученики упрашивали Иисуса: «Отпусти ее, потому что она кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Иисус показывает ученикам, насколько для него было важно послужить иудеям. Но она не умолялась и, как сказано, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Я полагаю, что ее поклонение было настоящим. Он сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, то есть разве я что-нибудь должен тебе, язычница?» Но она сказала ему: «Так, Господи, да, ты говоришь истинную правду, я ничего не заслужила и не заслуживаю». Это говорит о ее смирении. «Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал в ответ: «О, женщина, велика вера твоя». Кстати, здесь мы видим больше веры, чем зачастую показывали ученики. Он не раз называет своих учеников маловеры. Например, Матфея 8:26. «Что вы так боязливы, маловерные? Я верю, что Иаир имел спасительную веру. Он имел крайнюю нужду, которая привела его к Иисусу. Он пребывал в отчаянном положении, но вместе с тем у него была великая вера». Стих 19. «И встав, Иисус пошел за ним и ученики его». Иисус был доступен и готов служить. Он очень чуток к нуждам не только толпы людей, но и одного конкретного человека. В-третьих, я хочу обратить на это особое внимание: к Иисусу можно было прикоснуться. Иисус шел по дороге послужить, и к нему прикасается еще одна нуждающаяся душа. Женщина, страдавшая кровотечением на протяжении 12 лет. 20 стих. «И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, в буквальном смысле схватилась за кисти». Ветхозаветный закон гласит, что женщина, которая страдает кровотечением, нечиста. Нечистым будет не только она, но и всему, к чему она прикоснется. Она явно была отлучена от синагоги и от всех родственников, и от нее ушел муж. В течение этих 12 лет она была изолирована от всех, отрезана от друзей, семьи, общения и синагоги. Но она слышала об Иисусе. У нее также была отчаянная нужда и вера. Она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». То есть у этого человека столько силы, что мне достаточно будет только лишь коснуться его. Согласно требованиям Библии, еврейские мужчины должны были делать себе кисти на краях своих одежд, и в них, согласно 15 главе чисел и 22 второзакония, должны были вставлять нити из голубой шерсти. Они символизировали верность и преданность к Слову Божьему и святость перед Господом. И вот эта женщина ухватилась именно за эту кисть. Иисус же, обернувшись и увидел ее, сказал: «Дерзай, дочь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Иисус откликнулся на ее просьбу. Когда благочестивый сэр Джеймс Симпсон лежал при смерти, его друг сказал ему: «Знаешь, Джеймс, скоро ты сможешь отдохнуть на груди Иисуса». Со свойственным ему смирением Симпсон ответил: «Не знаю, смогу ли я это сделать, но я все же думаю, что смогу ухватиться за край его одежды». Стыдясь, мучаясь, женщина следовала за Иисусом в толпе, хотела остаться незамеченной. Она хотела только прикоснуться к его одежде, будучи уверена, что такого косвенного контакта будет достаточно для исцеления. У начальника синагоги была не совсем бескорыстная мотивация. Он всего лишь хотел, чтобы его девочка не умерла. У этой женщины была в какой-то степени суеверная вера. Но Иисусу было этого достаточно, и Он искупил их обоих. Здесь очень интересный момент, который изложен в Евангелии от Луки, в 8 главе, 44 стихе. Иисус говорит: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: кто прикоснулся ко мне? Ты что, смеешься? Тут повернуться нет возможности, а ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус знает разницу между теми, кто приходит к Нему просто, и кто прикасается к Нему в отчаянии. Он говорит: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Знаете, о чем это говорит? О том, что Иисус был проводником воли Отца, и Отец мог исцелять через Него даже до того момента, как Он увидит исцеленного. И когда он говорит «Я сошел с небес, чтобы творить волю пославшего меня Отца», он имел в виду именно это. Он был беспристрастен. Иисус не говорит «Извините, мне нужно спешить, вы меня задерживаете». Он всегда довольствовался простыми людьми. Павел говорит «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал не мудрое и немощное, и неразумное. Мы все простые люди». На этой неделе я прочитал одну интересную книгу Пола Брэнда и Фила Янси под названием «Я дивно устроен». Один из ее разделов посвящен тому, насколько удивительны люди, ставшие частью Божьего народа. Авторы цитируют слова писателя Фридриха Бюхнера. «Кто бы мог представить, что Бог изберет не Исава, честного и надежного, а трюкача и обманщика Иакова? Кто бы мог представить, что Бог укажет на Ноя, который был не прочь пропустить стаканчик? Или на Моисея, который сбежал с мадианитянами, чтобы избежать наказания за убийство египтянина? И если бы он не переживал так за собственную честь, скорее бы отправил Аарона разбираться. Кто бы мог предсказать, что Бог изберет пророков, большая часть которых была толпой оборванцев?» Но затем Пол Брэнд добавляет, «Дело в том, что исключение стало правилом. Самые первые люди, сотворенные Богом, нарушили единственный Богом данный запрет. Человек, избранный Богом стать отцом новой нации, которую впоследствии назовут Божьим народом, был готов отдать в качестве выкупа фараону свою собственную жену. Да и сама жена, когда услышала, что Бог планирует дать ей детей в преклонном возрасте, рассмеялась перед лицом Божьим. Или блудницу Раав ныне почитают за ее великую веру, а Соломон, мудрейший из всех когда-либо живущих на земле, изрядно постарался нарушить все свои составленные притчи. То же самое было и после Иисуса. Два ученика, Иоанн и Петр, были теми двумя, кого он чаще всего упрекал за мелкие ссоры, да и апостол Павел, впоследствии написавший небольшое количество посланий, был избран на служение в то же самое время, когда он, дыша угрозами и убийством на учеников Христа, вынюхивал их по разным городам, чтобы затем предать их пыткам. Но Иисус не побоялся доверить свои высокие идеалы любви, единства и братского общения этим людям. Неудивительно, что циники, смотря на церковь, говорили, «Если такие люди представляют этого Бога, то я уверен, мне такой Бог не нужен». Или, как сказал Ницше, его ученики выглядят недостаточно спасенными, чтобы я в него поверил. Да, мы сборище простаков, не мудрые, не сильные, не благородные. Это нас и объединяет. Но у нас у всех есть острая нужда и вера. Иисус был нелицеприятен. Апостол говорит, что Бог не взирает на лицо человека, и нет теперь ни мужского, ни женского, ни иудея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни богатого, ни бедного. Все мы едины. И вот Христос останавливается, чтобы обратить внимание на отверженную женщину. Причем, обращаясь к ней, он не пытается выдерживать дистанцию. Посмотрите, что он говорит в 22 стихе 9 главы. «Дерзай, дочь». Иисус говорит с ней нежно, тепло, как с близким человеком. Он словно по-отечески обнимает ее. А затем он говорит, «Вера твоя спасла тебя». И женщина с этого часа стала здорова в то самое мгновение, когда она прикоснулась к его одежде. Но все это исцеление было суверенным действием Бога. Если вы исследуете Евангелие и историю жизни Христа, то увидите много исцеленных людей, которые не имели веры. Иисус совершал чудеса исцеления по своей суверенной воле, что подтверждало его божественную природу. Слуга сотника и дочь Иаира исцелились, но они не имели веры. Но здесь было нечто больше, чем физическое исцеление. Матфей использует слово, новозаветный термин, означающий «спасение от греха». «Вера твоя спасла тебя, и с этого часа она была спасена». В каком-то смысле она действительно была спасена от ужаса болезни, но также она была искуплена. Она получила спасение в духовном смысле. Я бы хотел привести иллюстрацию из 10 главы Марка. Мне кажется, это просто потрясающая истина. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими, и множество народа, Вартимей, сын Тимея, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Он назвал Иисуса мессианским титулом. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Это была его крайняя нужда и вопль веры. Иисус остановился и велел его позвать. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «В «Чего ты хочешь от меня?» — слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Здесь стоит то же самое слово, которое использует Матфей. То есть его исцеление наряду с физическим исцелением включало в себя духовное спасение. Здесь присутствует элемент искупления, и этой веры было достаточно, чтобы спасти душу. При условии, что он верил, что Иисус – Сын Давидов и Господь. 44 стих 7 главы от Луки, Евангелие от Луки 7:44 показывает нам эту важную параллель. История о том, как женщина омывала ему ноги, и, повернувшись к женщине, Иисус сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги, и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, говорю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Ей же сказал, «Прощаются тебе грехи». Эта женщина показала столько любви, что Иисусу было достаточно, чтобы даровать ей искупление. И тогда возлежавшие с ним начали говорить про себя, «Кто сей, что и грехи прощает? Кто может такое делать?» Здесь Иисус использует то же слово, которое он говорил слепому и женщине, страдающей кровотечением, и Иаиру, «Вера твоя спасла тебя». Вот почему я обращаю такое пристальное внимание на эти стихи, где употребляется это греческое слово. Описывая историю с 10 прокаженными, которые умоляли Иисуса исцелить их, Лука сообщает, что все 10 очистились. Но только один из них, видя, что исцелен, возвратился и громким голосом, прославляя Бога, пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал, «Не 10 ли очистилось? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?» И только тому, который прославил Бога и вернулся, чтобы поблагодарить Иисуса, он сказал, «Вера твоя спасла тебя». Одно дело исцелиться, а другое дело быть спасенным. Эти 10 исцелились, но только один был спасен. К сожалению, в английском переводе не видно это отличие. Для исцеления вера не является условием. После болезни люди выздоравливают, которые вовсе не являются христианами. И наоборот, есть христиане, которые умирают. И все это — суверенное действие Бога. Иногда вера действительно вознаграждается исцелением. Ни один человек никогда не был спасен без веры. Бог всегда вознаграждает за веру. Итак, Иисус был доступен, готов служить, к Нему можно было прикоснуться, и Он был беспристрастен. Бедная отверженная женщина была для Него не менее значима, чем начальник синагоги. В книге «Незабываемая ночь» Уолтер Лорд рассказывает о гибели «Титаника» в 1912 году. Насколько я помню, это было в апреле. Когда «Титаник» затонул, нью-йоркская газета «Американ» поспешила написать, что в катастрофе погиб миллионер Джон Джейкоб Эстор. В этой катастрофе утонули многие, но почему-то в прессу попадают лишь богачи и знаменитости. Но у Христа все по-другому. Я надеюсь, что вы извлечете для себя урок из этого эпизода. Наконец, в-пятых, Он был силен. Наконец, в-пятых, Он был силен. Именно сила Иисуса выделяла Его из других людей. Если кто-то заболеет, мы не сможем исцелить, а если умрет, мы не в силах воскрешать. Именно поэтому Иисус занимает уникальное место. «И когда пришел Иисус в дом начальника», 23 стих, девочка уже умерла. Он вошел и увидел свирельщиков и народ в смятении. В отличие от похорон в наше время, похороны в древних культурах, включая Израиль, во времена Христа не были поводом для тихого шепота и успокоительной музыки. Кстати, девочка умерла уже достаточно давно, потому что похороны уже в полном разгаре. Все знали о ее болезни и поэтому были готовы. На еврейских похоронах обязательными были 3 предписанных способа, которые выражали горе и печаль. Первое – это раздирание одежд. Это символизировало печаль и скорбь. В Талмуде было прописано 39 разных правил и форм. Одежды нужно было разрывать, вставая, и разрыв должен был быть прямо против сердца, если скорбящим был отец или мать покойника. Остальные люди разрывали одежды в любом месте, недалеко от сердца. Разрыв должен быть достаточно широким, чтобы через него можно было пропустить кулак. И на это место нельзя было ставить заплату в течение недели. а затем в течение следующих 30 дней это место можно было зашить широкими стежками, чтобы разрыв был виден, и, глядя на это, окружающие знали, что траур не закончился. А женщины из скромности разрывали свою нижнюю одежду и носили ее задом наперед. Эти похороны явно проходили с размахом, ведь этот человек занимал важное положение, и все в буквальном смысле рвали на себе одежду. Второй способ выражения горя выражался в использовании профессиональных плакальщиц. Их нанимали для того, чтобы они громко вопили, причитали, произнося имя умершего. Они также могли упоминать имена других членов семьи. Перед похоронами они должны были изучить всю историю семьи, и они причитали: «О, вспомним Сару, вспомним Давида» и так далее. И было очень хорошо слышно громкие крики, плач, причитание и стон. Третьим способом выражения горя являлись профессиональные музыканты, или, как их называли, свирельщики. Талмуд гласит: муж обязан похоронить свою умершую жену, оплакать и совершить траур по ней, согласно традиции. И даже самый бедный израильтянин не допустит, чтобы было меньше, чем две свирели и одна плакальщица. Тот же, у кого был достаток, обязан был обеспечить похороны сообразно своему достатку. И так как Яир был религиозным вождем высшего ранга, то для похорон его дочери было нанято много свирельщиков и плакальщиц. Там стоял невероятный шум. Римский государственный деятель Сенека писал, что когда умер император Клавдий, было столько пронзительных криков и причитаний, казалось, что сам Клавдий должен был слышать этот шум в могиле. Так что вы можете себе представить, какие были похороны в те времена. Иисус увидел свирельщиков и плакальщиц. Он сказал им: «Выйдите вон». Стих 24. Этим он их достаточно удивил. Иисус продолжает: «Ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Конечно же, он знает, что она мертва, но этим он хочет сказать: ее смерть нельзя воспринимать как просто смерть. Это лишь сон, и сейчас я ее воскрешу. Они смеялись ему в лицо. Такой быстрый переход от плача к смеху показывает, что их скорбь была их заработком и не отражала истинной печали. Здесь стоит глагол, который предполагает, что это был хохот. Они хохотали над заявлением человека, над которым они чувствовали превосходство. При этом эти люди видели, что Иисус совершал чудеса, и все равно в это не поверили. Как и сказал Иисус: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». И тем не менее он сказал: «Выйдите вон». Стих 25. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку. В другом Евангелии он также сказал: «Талифа куми», что означает: «Девица, тебе говорю, встань». Он взял ее за руку, и девица встала. Другие Евангелия описывают, что родители пришли в изумление. Иисус повелел им не рассказывать никому о происшедшем, но они уже больше не могли сдерживаться. Конечно же, это еще больше поставило его под удар, и вражеское кольцо вокруг Иисуса начало сжиматься. В Луки 8:55 написано: «И возвратился дух ее». Это означает, что девочка была действительно мертва. То, что он взял ее за руку, свидетельствует о нежности, которые выходили за рамки необходимого, о его доброте и любви к людям. Именно поэтому народ Божий и его дети приветствуют друг друга лобзанием святых, проявляя этим его любовь. Далее 25 стих говорит: «И разнесся слух об этом по всей земле той. Они говорили, что у него есть власть над болезнями, у него есть власть над стихиями, у него есть власть над смертью. Он способен дать искупление. Иисус поистине, как сказано у Иоанна, держит ключи ада и смерти». Возлюбленные, нам абсолютно не нужно бояться смерти, потому что Господь победил смерть. Больше не надо плакальщицам плакать, напоминает нам один поэт. Будучи молодым человеком, Дуайт Муди был приглашен в срочном порядке проповедовать на траурной церемонии. Он решил исследовать Евангелие, чтобы найти там одну из проповедей Иисуса, произнесенную на похоронах, только для того, чтобы обнаружить, что Иисус никогда не проповедовал на похоронах. Вместо этого он увидел, что Иисус прекращал все похороны, возвращая умершего к жизни. Когда мертвый слышал его голос, он сразу же возвращался к жизни. Мы должны радоваться смерти, потому что Христос победил ее. Он не даст святому своему увидеть тление. Иисус укажет нам путь жизни. Самую лучшую иллюстрацию похорон нарисовал Артур Брисбен. Он изобразил похороны христианина в виде толпы глубоко печальных гусениц, одетых в черные костюмы. В то время как они угрюмо и скорбно ползают, неся мертвый кокон к месту его последнего пристанища, над ними порхает восхитительная прекрасная бабочка. и глядит на них сверху в изумлении. Христос дает нам надежду. 2 недели назад, после своей проповеди на этот отрывок, я получил письмо. «Дорогой Джон, нашу семью постигла тяжелая утрата. Мой брат был убит выстрелом из ружья. Он работал судебным приставом. Он недавно поменял место службы и чувствовал себя в большой безопасности. Они должны были изъять конфискованную судом машину. Коллега моего брата подошел к двери и сказал хозяину машины, что в случае неуплаты она должна быть конфискована. Тогда хозяин машины выскочил с ружьем в руке. Мой брат сказал: «Не волнуйтесь, мы не заберем машину». Но в то же мгновение произошел выстрел, который и убил моего брата. Вся наша семья очень тяжело переживает это, и ваша сегодняшняя проповедь о власти Иисуса над смертью оказалась очень своевременной и принесла большое утешение и мне, и моим двум сестрам. Мы все христиане, но сегодня впервые пришли в церковь благодать. Мой брат был очень славным и хорошим человеком. Иногда я чувствую себя словно все в порядке, ведь я знаю, что он с Господом, но иногда я думаю о том, как мой брат лежал на дороге, истекая кровью, и я бы все отдал, лишь бы он вернулся. Но я знаю, что увижу его, когда Иисус воскресит мертвых. Благодарю вас и Господа за сегодняшнюю проповедь и за то, что мой брат теперь имеет мир и покой во имя Иисуса. Вот оно, великое упование, уверенность в том, что у него есть власть над смертью, и это единственное, что может поддержать нас на пути. Помолимся. Благодарим тебя, Отец, за это собрание, за то, как ты преподнес нам это слово. Восполни всякую нужду тех, кто находится здесь. И пусть для тех, кто еще не знает тебя, этот день станет днем, когда они уверуют. А тем, кого ты призываешь присоединиться к твоей церкви, дай сегодня откликнуться на этот призыв с послушанием. Отец, приведи тех, кого ты соблаговолишь, и коснись всякого сердца, и дай им эту надежду, которую имеем мы, ведь ты имеешь власть над смертью. Дай нам вновь прийти на это место с ожиданием, что ты вновь проговоришь к нам, а мы откроем свои сердца, чтобы возвещать о твоих великих делах. Благодарим тебя за этот день и за всех собравшихся. Тебе да будет вся слава. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.